36. Я слегка успокоилась, но потом подумала. Он мог наклониться, чтобы его не было видно в зеркале. В общем, я кое-как развернулась, хотя такой слабости, как тогда, я вообще не испытывала никогда. Я даже не знала, что бывает такая слабость. При малейшем движении руку пронзало болью, словно ее протыкали раскаленным железным прутом. Разумеется, там никого не было, и я пыталась себя убедить, что я ничего и не видела, только тень, что это были лишь тени и игра моего воспаленного воображения. Да, я пыталась себя убедить. Но сама я в это не верила, Рут. Пусть даже был светлый день, и я была без наручников, и благополучно выбралась из дома, и сидела теперь у себя в машине, закрытой на все замки. Я себе вбила в голову, что если его нет на заднем сиденье, значит, он прячется в багажнике, а если его нет и в багажнике, значит, он притаился снаружи у заднего бампера. Иными словами, меня не покидало жуткое ощущение, что он где-то рядом, что теперь он всегда будет где-то рядом. Я хочу, чтобы ты это поняла. Ты или кто-то другой. Главное, чтобы хоть кто-то понял. Он был где-то рядом. Пусть даже умом я понимала, что все это бред, что, скорее всего, это были лишь тени и лунный свет. Но он был где-то рядом. Или, может быть, правильнее сказать «оно». Когда светит солнце, мой ночной гость — человек с белым лицом. Но когда наступает ночь, он превращается в существо с белым лицом. Но так или иначе, он или оно, на рациональном уровне я сумела избавиться от его призрачного присутствия. Но оказалось, что этого недостаточно, потому что всякий раз, когда в доме что-то поскрипывает по ночам, мне кажется, что он вернулся. Всякий раз, когда странные тени танцуют на стене, мне кажется, что он вернулся. Всякий раз, когда я слышу незнакомые шаги у себя за спиной, мне кажется, что он вернулся. Вернулся, чтобы закончить начатое. Он был в Мерседесе в то утро, когда я очнулась, и почти каждую ночь он приходит ко мне в дом на Восточной набережной. Может быть, прячется за занавесками или в кладовке, и этот кошмарный плетеный короб стоит на полу у его ног. Настоящих чудовищ не убьешь банальным колом в сердце. И знаешь, Рут, я ужасно устал.
Джесси оторвалась от компьютера, вытряхнула переполненную пепельницу в корзину для бумаг и прикурила новую сигарету. Медленно и осторожно. Руки слегка дрожали, и ей не хотелось обжечься. Докурив сигарету почти до самого фильтра, Джесси раздавила окурок в пепельнице и снова вернулась к работе.
«Я не знаю, что бы я делала, если бы в машине сел аккумулятор. Наверное, сидела бы там, пока меня не нашли, пусть даже мне бы пришлось просидеть весь день. Но он не сел. И двигатель завелся с первого раза. Я отъехала от сосны, в которую впилилась ночью, и кое-как вырулила на дорогу. Меня подмывало взглянуть в зеркало заднего вида, но я боялась туда смотреть. Боялась, что снова увижу его. Не потому, что он там был, понимаешь? Я знала, что его там нет, а потому, что я могла бы его увидеть». Но когда я выехала на асфальтированную дорогу, я все-таки посмотрела в зеркало. Просто уже не могла сдержаться. Разумеется, на заднем сиденье никого не было, и мне стало легче. Значительно легче. Я выехала на шоссе и доехала до ближайшей заправки. Там же был бар. Ну, знаешь, такой небольшой незатейливый барчик, куда ходят местные, когда им лень ехать в город. Обычно они заседают у стойки, едят пончики с сахарной пудрой и похваляются друг перед другом, чем они якобы занимались в субботу вечером. Я остановилась на парковке за газовыми колонками и минут пять сидела, и просто смотрела на людей. Мне не верилось, что они настоящие. Ну разве не бред? Мне все представлялось, что это бесплотные призраки, и когда мои глаза привыкнут к яркому свету, они станут прозрачными, и я буду видеть сквозь них. Мне опять захотелось пить, и всякий раз, когда кто-нибудь выходил из бара с такой белой пластмассовой чашечкой кофе, пить хотелось все больше и больше, но я все равно не могла себя заставить выйти из машины и пойти к ним, к этим призракам. Я так думаю, что в конце концов все-таки вышла и пошла бы в бар, но прежде чем я набралась смелости открыть замок на дверце, приехал Джимми Эггард. Он запарковался рядом со мной. Джимми — бывший бухгалтер-ревизор из Бостона, теперь на пенсии. Живет на озере круглый год с тех пор, как у него умерла жена в 87-м или 88-м году. Он вышел из машины, взглянул на меня, узнал и улыбнулся. Но тут же изменился в лице. Сначала как будто встревожился, а потом попросту испугался. Подошел ко мне и наклонился к окну, чтобы взглянуть повнимательнее. Знаешь, он был просто в шоке. У него даже морщины разгладились на лице. Я это очень хорошо помню. Джимми Эггард так поразился, что даже помолодел. Я не слышала, что он сказал, но прочла по губам. «Джесси, с вами все в порядке?» Я хотела открыть дверцу, но мне вдруг стало страшно. В голове появилась совершенно шальная мысль, что то существо, которое я называла космическим ковбоем, побывало и у Джимми тоже, только Джимми не повезло так, как мне. Оно убило его и срезало его лицо и напялило на себя, как хэллоуинскую маску. Я знала, что это бред, но мне от этого было не легче, потому что я все равно продолжала думать, что Джимми — это не Джимми. Я не могла заставить себя открыть эту проклятую дверцу. Я не знаю, насколько кошмарно выглядело в то утро, и не хочу это знать. Но, наверное, очень кошмарно, потому что как только Джимми меня разглядел, у него стало такое лицо, как будто он перепугался до полусмерти, и его сейчас стошнит. Мне показалось, что он сейчас с воплями убежит. Но, слава богу, он не убежал. Он открыл дверцу и спросил, что со мной случилось. Я попала в аварию или меня кто-то ранил? Я проследила за его взглядом и поняла, почему он так разволновался. Должно быть, порез на запястье снова раскрылся, потому что прокладка, которой я замотала рану, была вся пропитана кровью. Весь вперед юбки был залит кровью, как при самых обильных месячных, если не хуже. И вся машина была в крови. Кровь на руле, на приборной панели, на рычаге переключения передач. Даже на лобовом стекле были подтеки крови. Большинство уже высохло. Ну, знаешь, до такого противного коричневатого цвета, какой становится кровь, когда высыхает. Мне он всегда напоминает шоколадное молоко. Но там были и свежие пятна, ярко-красные и влажные. Представляешь, Рут, пока не увидела это своими глазами, я и не представляла, что в человеке может быть столько крови. Неудивительно, что Джимми весь побелел. Я попыталась выйти из машины. Я так думаю, мне хотелось ему показать, что не все так страшно, что я вполне в состоянии передвигаться сама и что за меня не надо так переживать. Но случайно задела больной рукой за руль, и у меня потемнело в глазах. Я не упала в обморок, не отключилась, но у меня было такое чувство, что оборвались последние провода между головой и всем остальным телом. Меня повело, я почувствовала, что сейчас упаду вперед, еще подумала, что это будет достойное завершение моих злоключений — выбить зубы об асфальт, и особенно после того, как ты угрохала целое состояние на коронке на передних зубах не далее, как в прошлом году. Но Джимми меня подхватил. Прям за сиськи схватился, кстати. Я слышала, как он кричит: «Эй, там, кто-нибудь, мне нужна помощь!» Таким визгливым, пронзительным, старческим голосом. Я едва не рассмеялась, когда услышала, но у меня не было сил смеяться. Я прижалась щекой к его груди и попробовала отдышаться. Я чувствовала, как колотится мое сердце, но в то же время мне почему-то казалось, что оно вообще не бьется. Потом у меня в голове прояснилось, я опять начала воспринимать цвета и увидела, что к нам уже бегут какие-то люди. Человек 5 или 6, и в том числе Лонни Дейкин. Он ел булку, и на нем была розовая футболка с надписью «У нас нет постоянного городского пьяницы, мы надираемся все по очереди». Забавно, правда, что я запомнила такую ерунду, когда мне казалось, что я сейчас просто умру. «Кто вас так, Джесси?» — спросил Джимми. Я попыталась ответить, но не смогла выдавить из себя ни слова. И, наверное, оно и к лучшему, если учесть, что я пыталась сказать. Кажется, я пыталась сказать «мой отец».
Джесси оторвалась от компьютера, достала из пачки очередную сигарету и взглянула на фотографию, вырезанную из газеты. С фотографии на нее смотрел Раймон Эндрю Жобер. Смотрел так же восторженно, как и в ту первую ночь, когда стоял в темном углу ее спальни, и во вторую, когда подкараулил ее в кабинете Джералда. Почти 5 минут Джесси просто сидела и смотрела на фотографию. Потом встрепенулась, как человек, который слегка задремал, но потом вдруг взбодрился, закурила и вернулась к письму. Она была уже на 7-й странице. Джесси потянулась, в спине что-то тихонько хрустнуло, и вновь застучала по клавишам. Курсор на экране возобновил свой танец.
Минут 20 спустя, за эти 20 минут я узнала, какими добрыми и заботливыми и поразительно глупыми бывают мужчины. Лонни Дейкин спросил, не надо ли мне мидола. Приехала скорая, и меня повезли в больницу.
Мидол — обезболивающие спазмолитические таблетки, которые выпускает компания Байер. Предназначены специально для женщин, которые страдают сильными болями при менструациях.
Все как положено. Сирена ревет, мигалка мигает. А через час я уже лежала в палате, и мне делали переливание крови. Мне в вену вставили какую-то прозрачную мягкую трубку, и я наблюдала, как по ней течет кровь. А где-то играла музыка. Какое-то идиотское кантри про то, как тяжела жизнь мужика, от которого ушла любимая девушка и у которого сломалась машина. На этом заканчивается первая часть моей истории. Назовем ее «Малышка Нелл переходит по тонкому льду» или «Как я выбралась из наручников и спаслась». Есть еще 2 части, которые я называю условно «Последствия» и «Некрофил». Последствия я опущу. Ну, во-первых, переливание крови и пересадка кожи — это мало кому интересно. А во-вторых, мне бы хотелось скорее перейти к некрофилу, пока я не слишком устала и не обалдела от долгого сидения за компьютером. Потому что мне хочется все рассказать именно так, как нужно. И именно так, как мне хочется рассказать это именно тебе. Мне это только сейчас пришло в голову, и это самое что ни на есть настоящая голозадая правда, как мы с тобой говорили еще в универе. Если бы не некрофил, я бы, наверное, и вовсе не села за это письмо. Но прежде чем я приступлю к 3-й части, я тебе расскажу про Брэндона Майлерона, который помог мне справиться с последствиями. Я только-только начала лечиться. Кстати сказать, это было кошмарное время. И вот тогда появился Брэндон и помог мне прийти в себя. Он меня вроде как удочерил. Я бы назвала его очень милым, потому что он был со мной в самый тяжелый период моей жизни. И я даже не знаю, что бы со мной было без его поддержки. Но «милый» — это не то слово, которое можно соотнести с Брэндоном. Он человек рассудительный и проницательный. Он видит самую суть вещей и умеет всему найти объяснение, и знает, что надо делать, чтобы все было правильно. Но это тоже не совсем правильно. Он не холодный рационалист. Он очень добрый и отзывчивый человек. Просто время поджимает, и я не могу много писать про Брэндона. Достаточно будет сказать, что для человека, работа которого заключается в том, чтобы блюсти интересы солидной юридической фирмы и заранее предотвращать возможные последствия потенциально грязных ситуаций с участием очень крупных клиентов, Брэндон очень даже неплохо со мной возился. Как говорится, держал за ручку и всячески ободрял. И он никогда не отказывал мне в сочувствии. В жилетку ему я не плакалась, но промочила слезами весь пиджак его элегантного и дорогого костюма тройки. Но и это еще не все. Если бы это было все, я бы вряд ли стала так много о нем писать. Помимо всего прочего, он кое-что для меня сделал. Буквально вчера. Сейчас я тебе расскажу. Последние полтора года Брэндон с Джералдом вместе вели одно дело. Что-то связанное с сетью крупных супермаркетов в нашем округе. Они выиграли это дело. Но речь сейчас не о том. Они с Джералдом очень сдружились. Ну, не то чтобы сдружились, но отношения у них были вполне приятельскими. Есть у меня стойкое подозрение, что теперь, когда Джералда не стало, Брэндон должен занять его место в фирме. Но это опять же к делу не относится. Ну, в общем, именно Брэндон приехал ко мне в больницу от конторы Джералда. И он как нельзя лучше подходил для подобного поручения в качестве, ну, как сказал сам Брэндон в своё первое посещение, главного специалиста по предотвращению возможных неблагоприятных последствий. Он действительно очень милый. В нем есть какая-то мягкость, да. И он был со мной честен с самого начала. Но у него, безусловно, был и свой интерес. Я это сразу заметил, не сомневайся. В конце концов, я почти 20 лет была замужем за адвокатом и знаю, насколько рьяно и ревностно они разделяют работу и личную жизнь. Я так думаю, что это своего рода защита от нервных срывов. Но я знаю, что именно из-за этой двойственности их так не любят. И это действительно очень непривлекательная и даже, можно сказать, отвратительная черта. Но Брэндон, наоборот, располагал к себе с первого взгляда. Хотя, повторюсь, у него были свои интересы. И прежде всего, любой ценой не допустить огласки каких-то подробностей, которые могли бы нанести ущерб репутации фирмы. А это значит, не допустить огласки каких-то подробностей, которые могли бы выставить в неблаговидном свете меня или Джералда. Сама понимаешь, работа неблагодарная и к тому же рискованная. Какая-нибудь идиотская случайность, и все старания летят к черту. Но Брэндон вызвался сам. И надо отдать ему должное, он не пытался мне врать, что взялся за это дело из уважения к памяти Джералда. Все объясняется проще. Он делал карьеру. Такие дела, если они заканчиваются успешно, открывают прямую дорогу наверх по служебной лестнице. У Брэндона все получилось, и я искренне за него рада. Он проявил ко мне доброту и участие, и это уже достаточная причина, чтобы за него порадоваться. Но есть и другие причины. Он никогда не впадал в истерику, когда я ему говорила, что мне звонил или ко мне приезжал кто-то из репортеров. И со мной он не вел себя так, как будто я была только частью его работы. Только частью работы и больше ничего. Знаешь, что я на самом деле думаю, Рут? Я на 7 лет его старше и выгляжу сейчас полной развалиной. Но мне кажется, что Брэндон Майлерон немного в меня влюблен. Или, может быть, не в меня, а в героическую малышку Нелл, которую он во мне видит. Вряд ли он меня хочет как женщину. Ну, по крайней мере, пока еще нет. Хотя мне уже лучше, но я все еще напоминаю синюшного общипанного цыпленка, который уныло болтается на крючочке в витрине мясной лавки. И мне это нравится, знаешь. Я, наверное, уже никогда не лягу в постель с мужчиной. Что-то меня не тянет. Но я солгу, если скажу, что мне не нравится то, как он на меня смотрит. Его взгляд говорит, что я теперь часть его жизни. Именно я, Джесси Анджела Махо Берлингейм, а не какое-то абстрактное неодушевленное существо, свидетельница по делу, которая у них в конторе проходит под кодовым названием «Это злосчастное дело Берлингейма». Я не знаю, какое место занимаю в его жизни и что для него важнее, я или работа, но мне это и не важно. Мне достаточно знать, что я занимаю какое-то место в его, скажем так, расписании, и я для него значу больше, чем просто...
Джесси задумалась, подбирая правильное слово. Потом глубоко затянулась и продолжила.
Побочный эффект в плане благотворительности. Брэндон был рядом со мной на всех допросах в полиции. Он записывал мои показания на диктофон. Он очень вежливо, но твердо напоминал всем присутствующим, включая стенографисток и медсестер, что если кто-нибудь вздумает несанкционированно разгласить сенсационные подробности дела, он поимеет крупные неприятности от очень крутой и солидной юридической фирмы, боссы которой шутить не любят. Видимо, Брэндон имеет влияние на людей, потому что никто из посвященных ни разу не дал интервью журналистам. Самые трудные и неприятные вопросы мне задавали в первые 3 дня, когда я лежала в больнице на переливании крови. Протоколы тех первых допросов были настолько странными и бредовыми, что действительно выглядели очень даже правдоподобными, когда их опубликовали в газетах. Ну, знаешь, типа тех идиотских историй из серии «Человек искусал собаку до полусмерти», которые иногда появляются в прессе. Хочешь узнать, что говорилось в тех протоколах? Вот что-то типа того. Мы решили провести день в нашем загородном домике на западе штата Мэн. Мы замечательно позанимались сексом, а потом решили вместе принять душ. Джеральд вышел из душа первым, а я еще мыла голову. Он пожаловался на то, что у него пучит живот, наверное, из-за сэндвичей, которые мы съели в какой-то там придорожной закусочной по дороге из Портленда, и спросил, нет ли в доме каких-нибудь таблеток. Я сказал, что не знаю, но если есть, то они лежат либо на туалетном столике, либо на полочке над кроватью. А 3-4 минуты спустя, когда я уже домывала голову, я услышала крик Джеральда. Я почему-то сразу подумала, что у него плохо с сердцем. Потом раздался глухой удар, как будто тело упало на пол. Я выскочила из ванны, и когда вошла в спальню, у меня подкосились ноги. В буквальном смысле. Я упала, ударилась головой об угол туалетного столика и потеряла сознание. Согласно этой версии, плоду совместного творчества мистера Майлерона и миссис Берлингейм. Кстати, добавлю, что полиция с энтузиазмом схватилась за эту версию. Я несколько раз приходила в себя, но тут же опять отключалась. В последний раз я пришла в сознание, когда бродячей собаке надоело грызть Джеральда, и она стала обнюхивать меня. Я забралась на кровать. Согласно нашей с Брэндоном версии, кровать стояла именно там, где стояла. Может быть, ее сдвинули те ребята, которые натирали пол. А мы с Джеральдом так распалились, что не стали двигать ее на место. И отогнала собаку, швырнув в нее пепельницу и стакан с водой. Потом я опять потеряла сознание и пролежала в глубоком обмороке несколько часов, истекая кровью. В конце концов я очнулась, кое-как добралась до машины и приехала на заправку. Но по дороге опять потеряла сознание и поэтому врезалась в дерево. Однажды я спросила у Брэндона, как ему удалось сделать так, чтобы полиция поверила в этот бред. Он ответил, «Этим делом теперь занимается полиция штата, а у нас, я имею в виду нашу фирму, очень много хороших друзей в полиции штата. Мы им оказываем кое-какие услуги, они нам оказывают кое-какие услуги. Но в данном конкретном случае мне даже не пришлось особенно напрягаться. Полицейские тоже люди, и они вовсе не идиоты. Они сразу сообразили, как все было на самом деле, как только вошли в дом и увидели наручники на кровати. Уж поверь мне, они понимают, что это значит, когда мужик умирает от сердечного приступа, а на кровати висят наручники. И этим ребятам совсем не хотелось, чтобы вы с Джеральдом стали поводом для грязных шуточек. Потому что на самом деле это был просто нелепый несчастный случай. И очень трагичный несчастный случай. Сначала я даже Брэндону не рассказала про того человека, который, как мне казалось, был в доме. И про след у двери тоже не рассказала, и про жемчужную сережку. И вообще, я ждала, понимаешь, каких-то намеков.
Джесси перечитала последнее предложение, покачала головой и продолжила.
«Нет, это совсем уже бред. Я ждала, что придет какой-нибудь полицейский и предъявит мне на опознание кольца. Не сережку, а именно кольца. Мы уверены, что это ваши, — скажет он, — потому что внутри выгравированы инициалы ваши и вашего мужа. Еще потому, что мы их нашли на полу в кабинете вашего мужа. Я ждала этого, потому что если бы мне показали кольца, я была бы уверена, что полуночный гость малышки Нелл был порождением ее воспаленного воображения. Я все ждала и ждала, но никто не пришел и не принес мои кольца. И, наконец, как раз перед первой операцией на руке, я рассказала Брэндону о своей странной идее, что я была не одна, что в доме был кто-то еще. Пусть и не все время, но был. Я сказала, что мне могло это привидеться, но тогда все казалось очень даже реальным. Я ничего не сказала ему о кольцах, но зато очень много говорила про след у двери и про жемчужную сережку. На самом деле, насчет сережки меня вообще понесло. Я без умолку про нее говорила, без умолку. И мне кажется, я знаю почему. Для меня эта сережка была воплощением всего, о чем я не решилась сказать никому, даже Брэндону. Понимаешь? Всякий раз, когда я что-то ему рассказывала, я употребляла фразы типа «я подумала, что увидела», или «мне показалось», или «я была почти уверена, что...» Мне нужно было ему рассказать, хотя бы кому-нибудь рассказать, потому что страх разъедал меня изнутри, как ядовитая кислота, и я уже не могла держать это в себе. Но я изо всех сил старалась ему показать, что я не какая-то идиотка, и разбираюсь, где субъективные ощущения, а где объективная реальность. Но самое главное, мне не хотелось, чтобы он понял, что я все еще боюсь. Потому что мне не хотелось, чтобы он подумал, что я рехнулась. Я не боялась, что он посчитает меня истеричкой. Лучше уж пусть меня держат за истеричку, но зато я не буду зацикливаться на другой страшной тайне. Что со мной сделал отец в день солнечного затмения? Но мне отчаянно не хотелось, чтобы он думал, что я сумасшедший, чтобы у него возникли хотя бы малейшие сомнения на этот счет. Брэндон взял мою руку, погладил ее и сказал, что он все понимает. Что после всего, что мне пришлось пережить, в этом нет ничего удивительного. А потом он добавил, что самое главное — не забывать, что все это так же реально, как и наш с Джеральдом совместный душ после рьяных упражнений в постели. Полиция обыскала весь дом, и если бы там действительно кто-то был, кроме нас с Джеральдом, они бы точно нашли что-нибудь, что подтверждало бы его присутствие. Тем более, что в доме недавно была генеральная уборка, так что если бы там кто-то был, они бы это определили. «А может, они и нашли», — сказала я. «Может быть, кто-то из полицейских решил прикарманить сережку?» «Я не спорю, что в мире хватает нечистых на руку полицейских», — сказал он. «Но мне что-то не верится, что даже самый тупоголовый коп стал бы рисковать своей карьерой ради какой-то сережки, и к тому же не парной». «Я бы скорее поверил, что это тот парень, который, ты думаешь, приходил к тебе ночью, потом вернулся и сам ее подобрал». «Да», — воскликнула я, — «ведь такое возможно, правильно?» Он начал было качать головой, но потом лишь пожал плечами. «Все возможно, в том числе человеческое корыстолюбие или оплошность в расследовании. Но...» Он помедлил. Взял мою левую руку и посмотрел на меня этим своим проникновенным взглядом, который я про себя называю «взгляд доброго дядюшки Брэндона». «Твои измышления основываются на том, что офицеры, которые осматривали дом, выполняли свою работу спустя рукава, типа тяп-ляп и готово. Но это не так, уверяю тебя. Если бы в доме был кто-то третий, Я даже не сомневаюсь, что полицейские нашли бы хоть какие-то доказательства его присутствия. И я бы об этом знал». «Почему?» — спросила я. «Потому что такая находка могла бы поставить тебя в очень двусмысленное положение. Ты оказалась бы в положении, когда полицейские перестают быть милыми парнями и начинают зачитывать тебе твои права». «Я не понимаю, о чем ты», — сказала я. «Но на самом деле я все понимала, Рут. Жизнь Джералда была застрахована на солидную сумму, и я уже знала, что денег, которые я получу по его страховке, мне хватит на несколько лет очень безбедного существования. Джон Харрельсон, замечательный медэксперт, проводил вскрытие твоего мужа», — сказал Брэндон. «Согласно его отчету, Джералд умер от чистого сердечного приступа, по терминологии судебной медицины. Это значит, что приступ не сопровождался пищевым отравлением, чрезмерным перенапряжением или серьезной физической травмой». Он явно хотел развить эту тему, впал в настроение, которое я про себя называю просветительским порывом Брэндона. Но потом взглянул на меня и умолк. Наверное, выражение у меня было еще то. «Джесси, что-то не так?» «Все нормально», — сказала я. «Да нет, не нормально. Вид у тебя просто жуткий. У тебя что, судорога?» Все-таки удалось убедить его, что со мной все хорошо, и под конец я сама в это поверила. Ты, Рут, наверное, уже догадалась, о чем я подумала в тот момент. Я уже писала об этом выше. Я дважды пнула Джералда, когда он отказался открыть наручники. В живот и в семейное достояние. Я еще подумала, что я очень удачно сказала в полиции, что у нас был очень бурный секс. Хорошее оправдание для синяков. Я так думаю, что синяки все равно были слабенькими, потому что приступ случился сразу же, а при резкой остановке сердца внутренние кровоизлияния сразу же прекращаются. И тут сам собой возникает вопрос. Может быть, то, что я его пнула, и стало причиной сердечного приступа? Я изучила медицинскую литературу, и там вроде бы не было ничего, что говорило бы за эту версию. Но давай будем честными. Вполне вероятно, что тут не обошлось без моей скромной помощи. И все же я не считаю себя виноватой. Он был излишне тучным. Он много пил и курил, как паровоз. Приступ был уже на подходе. Если не в тот день, то на следующей неделе или в следующем месяце, но он бы случился совсем-совсем скоро. Мне просто не повезло. Так что я не считаю себя виноватой, а если ты сомневаешься, то сверни свои сомнения в трубочку и засунь их туда, где не светит солнце. Я искренне убеждена, что заслужила право верить в то, во что мне хочется верить. Во всяком случае, в том, что касается Джералда. «Если у меня такой вид, словно я проглотила дверную ручку», — сказала я Брэндону, «то это лишь потому, что никак не могу свыкнуться с мыслью, что некоторые считают, что это я убила Джералда, чтобы получить страховку». Он покачал головой и посмотрел на меня очень серьезно. «Так никто не считает. Харрельсон говорит, что сердечный приступ мог быть спровоцирован сексуальным возбуждением, но это чистый сердечный приступ, и полиция штата не усомнилась в его словах, потому что он лучший из всех медэкспертов штата. В крайнем случае могут быть отдельные циники, которые думают, что ты нарочно разыграл из себя искусительницу Соломею, чтобы его завести и довести». «А ты что думаешь?» — спросила я. Я думала, что моя прямота повергнет его в тихий шок. И, наверное, в глубине души мне было любопытно посмотреть, как Брэндон Мейлерон выглядит в состоянии крайнего потрясения. Но тут я просчиталась. Он лишь улыбнулся. «То есть не думаю ли я, что тебе хватило воображения разглядеть свой шанс и устроить Джералду сердечный приступ со смертельным исходом, но при этом ты не подумала о том, что в итоге и сама можешь там умереть в наручниках?» «Нет, я так не думаю. Я думаю, что все было именно так, как ты мне рассказала, Джесс. Мне можно быть с тобой откровенным?» «Не можно, а нужно», — сказала я. «Хорошо. Я работал с Джералдом и неплохо с ним ладил. Но я был скорее исключением из общего правила. Он очень многим у нас не нравился. Он был, как говорится, с большим прибабахом. И меня вовсе не удивляет, что его так и распалила идея заняться сексом с женщиной, прикованной наручниками к кровати. Я украдкой взглянул на него, когда он это сказал. Был поздний вечер, в палате было темно, только одна тусклая лампа горела у меня над кроватью, и он сидел в тени. Но мне показалось, вернее, не показалось, а я была просто уверена, что Брэндон Майлер, он, молодой преуспевающий адвокат и самый крутой парень в городе, покраснел. «Если я тебя обидел, прошу прощения», — проговорил он, неожиданно смутившись. Я чуть не рассмеялась. Это было бы неприлично, я знаю. Но в тот момент мне действительно было смешно. Он выглядел как студент-первокурсник.
«Ты меня не обидел, Брэндон», — сказала я.
«Хорошо. Но я — это я тебе верю. А у полицейских такая работа. Они обязаны хотя бы рассмотреть возможность, что здесь не все чисто. Что ты ускорила развязку, а не просто надеялась, что у мужа случится коронаротромбоз на почве сексуального возбуждения, как это у них называется».
«Да я понятия не имела, что у него какие-то проблемы с сердцем», — сказала я. «И господа из страховой компании, видимо, тоже. Если бы они знали, они бы не выдали ему полис, правильно?»
«Страховые компании обслуживают всех, кто готов платить», — сказал Брэндон. «И страховой агент Джералда не знал, что тот курит как паровоз и пьет как лошадь. А ты видела. И что бы ты ни говорила, ты должна была предвидеть, что с ним может случиться удар. И полицейские это знают. Представь себе ход их мыслей. Допустим, она приглашает в домик на озеро какого-нибудь своего приятеля, но мужу об этом не говорит. Допустим, этот приятель выскакивает из шкафа и орет «Буга-буга!» в самый неподходящий момент для мужа, но зато в подходящий момент для женушки. Если бы у полиции были хотя бы малейшие доказательства, что такое могло бы произойти, ты была бы по уши в дерьме, Джесси. Прости за бедность речи, потому что при определенных обстоятельствах истошный вопль «Буга-буга!» может быть квалифицирован как предварительное убийство с отягчающими обстоятельствами. Тот факт, что ты провела больше суток в наручниках и изуродовала себе руку, чтобы освободиться, свидетельствует в твою пользу и вроде бы отметает возможность наличия сообщника. Но, с другой стороны, сами наручники могут кое-кого навести на мысль о сообщнике. Ну, скажем так, полицейских определенного склада ума. Я смотрел на него как заворожённая. Наверное, что-то подобное должен чувствовать человек, который вдруг осознал, что только что он лихо отплясывал на краю пропасти. Только теперь до меня дошло, что все гораздо серьезнее, чем мне представлялось. У меня иногда появлялась мысль, что полиция может подумать, будто это я убила Джералда, но только в плане не очень удачной шутки. Слава богу, что я так не шутила в полиции, Рут. Брэндон сказал: «Теперь ты понимаешь, почему тебе не стоит распространяться про какого-то незнакомца в доме?»
«Да», — отозвалась я. «Не будите спящую собаку, правильно?» И как только я это сказала, мне сразу представился тот кошмарный бездомный пес, как он тащил Джералда по полу, вцепившись зубами ему в руку. Большой кусок кожи оторвался от мяса и лежал на собачьей морде. Кстати, его нашли, этого бедного пса, несколько дней спустя. Он себе вырыл что-то вроде берлоги под сараем Лагланов, где они хранят лодки. Он притащил туда изрядный кусок Джералда. Стало быть, он возвращался в дом, по крайней мере, еще один раз с того раза, когда я напугала его светом фары гудком. Его пристрелили. На нем был ошейник, но не такой, знаешь, с именем и адресом владельца. А жаль, честное слово. Мне бы очень хотелось, чтобы комитет по охране животных нашел хозяина и устроил ему веселую жизнь. но зато там была кличка. Принц. Принц, можешь себе представить? Когда констебль Тигарден сказал мне, что пса пристрелили, я порадовалась. Я не виню это несчастное существо за то, что он сделал с Джералдом. Ему было разве что чуточку лучше, чем мне. Но я все равно порадовалась. И до сих пор еще радуюсь. Но это так, отступление. Я начала рассказывать про наш с Брэндоном разговор после того, как я сказала ему, что в доме вполне вероятно был кто-то еще. Он сразу же согласился с тем, что спящую собаку действительно лучше не трогать, пускай себе спит. Наверное, с таким грузом вполне можно жить. Это уже облегчение, что я рассказала об этом хотя бы кому-то. Но я еще не готова об этом забыть. «Меня убедил телефон», — сказала я Брэндону. «Когда я выбралась из наручников и попробовала позвонить, линия была мертвой, как Эйб Линкольн. Когда я сняла трубку и не услышала ни гудков, ни шумов, я убедилась, что была права. В доме действительно кто-то был, и он перерезал телефонный провод. Поэтому я сорвалась, как ошпаренная, и бросилась к машине. Я раньше не знала, что такое настоящий страх, Брэндон, пока до меня не дошло, что я там одна, ночью в лесу, и где-то поблизости притаился незваный гость». Он улыбался, но теперь это была не сердечная дружеская улыбка. Обычно так улыбаются мужики, когда задумываются о том, что женщины — существа безнадежно глупые, их нельзя выпускать на улицу без няньки. «Ты подумала, что кто-то обрезал провод, когда сняла трубку с одного телефона в спальне и не услышала гудков?» «Все было не так, и подумала я не то, но я все равно кивнула. Во-первых, так было проще. А во-вторых, я уже знала, что бесполезно что-то доказывать мужику, который глядит на тебя с вот такой вот улыбочкой, которая как бы говорит: «Ах, эти женщины! Без них жить нельзя на свете, нет, и пристрелить их всех тоже нельзя». Ты меня понимаешь, Рут, и ты понимаешь, почему в тот момент мне больше всего хотелось поскорее закончить этот разговор. «Он был отключен от розетки», — сказал Брэндон. И тон у него был как у доброго и терпеливого дядюшки, который объясняет малолетней племяннице, что это ей только кажется, что под кроватью сидит злое чудище, но на самом деле там никого нет. Джералд сам его отключил. Наверное, не хотел, чтобы его доставали с работы. Не хотел, чтобы ему помешали отдыхать в законный выходной, и уж тем более, чтобы прервали его маленькое и невинное развлечение с наручниками. Он отключил телефоны в коридоре, но телефон в кухне работал. Я это знаю из полицейских протоколов. И вот тогда, Рут, свет померк. Я вдруг поняла, что все эти люди, все полицейские, которые были на озере, сделали определенные выводы насчет того, как я справилась с ситуацией и почему я делала именно то, что делала. Большинство этих действий шло мне только в плюс, но мне все равно было обидно осознавать, да что там обидно, меня это просто взбесило, что свои выводы они сделали не на основе того, что я им говорила и что они обнаружили в доме, а лишь потому, что я женщина, а для них поведение женщин вполне предсказуемо. Если смотреть с этой точки зрения, то между Брэндоном Мейлероном в его элегантном костюме тройки и старым констеблем Тигарденом в его драных джинсах на красных подтяжках нет вообще никакой разницы. В отношении к женщинам все мужчины одинаковы, Рут. Я в этом уверена. Большинство из них научились скрывать свое снисходительное пренебрежение, но, как говаривала моя мать, даже дикаря-каннибала можно научить Святому Писанию. И знаешь что, Рут? Брэндон Майлерон мною восхищается. Он восхищается тем, как я держалась, когда Джералд хлопнулся мертвым. Я это знаю. Я вижу это в его глазах и уверена, что сегодня увижу опять, если он вечером заедет в гости. А он меня навещает почти каждый вечер. Брэндон считает, что я отлично держалась, что я очень храбро держалась. Для женщины.
На самом деле, мне кажется, что до нашего первого разговора о моем гипотетическом ночном госте он считал, что я сделала все в точности так, как сделал бы и он сам, окажись на моем месте, и если бы у него в довершение ко всему была бы высокая температура. Мне кажется, большинство мужчин именно так и относятся к умственным способностям женщин, что женщины тоже умеют думать, вот только их мысли похожи на бред тяжелобольного на крайней стадии малярии. И этим вполне объясняются странности в их поведении, верно? Я говорю сейчас о снисходительности, которую мужики проявляют по отношению к нам, женщинам. Но я говорю еще об одной интересной вещи, которая гораздо страшнее. Он меня просто не понял. И это никак не связано с разницей полов. Просто таков уж удел человека, и непонимание — это лишь лишнее подтверждение, что каждый из нас безнадежно одинок. Что бы мы себе ни думали, на самом деле каждый из нас одинок. В том доме происходили ужасные вещи, по-настоящему ужасные вещи, а он этого не понял. Я рассказала ему о том, что я пытаюсь сделать, чтобы этот страх не терзал меня изнутри. А он кивнул, он улыбнулся, он искренне мне посочувствовал, и, наверное, в конечном итоге мне это чуть-чуть помогло. Но он самый лучший из всех. Но даже он так и не понял ужасной правды. Не понял, что страх не проходит, а наоборот, он продолжает расти и расти и превращается в черный громадный дом с привидениями у меня в голове. И он до сих пор не прошел. Он во мне, этот черный дом, и его двери гостеприимно распахнуты. Он приглашает меня войти, приглашает вернуться. А я не хочу туда возвращаться. Но иногда все-таки возвращаюсь, и когда я вхожу в этот дом, дверь тут же захлопывается за мной, и замок закрывается сам собой. Ладно, проехали. По идее, когда я узнала, что моя догадка насчет телефонных проводов была ошибочной, мне должно было стать легче. Но легче не стало, потому что какая-то часть меня была на 100% уверена, и уверена до сих пор, что даже если бы я тогда заползла за кресло и включила бы этот проклятый телефон в розетку, он бы все равно не работал. Может быть, телефон на кухне заработал потом, но тогда он тоже не работал. И у меня был единственный выбор — бежать оттуда как можно скорее или стать легкой добычей того кошмарного существа и, скорее всего, умереть. Брэндон подался вперед, так что свет от лампочки над кроватью упал ему на лицо, и сказал: «Там в доме никого не было, Джесси. И самое лучшее, что ты сейчас сможешь сделать по поводу этой идеи, наплевать и забыть». Вот тогда я едва ему не рассказала про кольца. Но я устала, и рука разболелась ужасно, и поэтому я не стала ничего говорить. Он ушел, а я еще долго лежала и не могла заснуть. Даже обезболивающие таблетки не помогли мне заснуть в ту ночь. Я думала о завтрашней операции по пересадке кожи, но не так, чтобы очень упорно думала. Я больше думала про свои кольца и про след ботинка, которого никто, кроме меня, не видел, и про то, возвращался ли он или оно потом, чтобы убрать все следы. Я и решила, как раз перед тем, как наконец провалилась в сон, что не было там никакого следа и никакой сережки, что кто-то из полицейских нашел мои кольца на полу в кабинете и забрал их себе. Вполне вероятно, что сейчас они выставлены в витрине какого-нибудь ломбарда, подумала я. По идее, я должна была разозлиться при этой мысли, но я вовсе не разозлилась. Наоборот, я почувствовала то же самое, что почувствовала в то утро, когда очнулась за рулем Мерседеса. Мне стало очень хорошо и спокойно. Никакого таинственного незнакомца, никакого ночного гостя. Его просто нет.
и никогда не было. А был просто нечистый на руку полицейский, который быстренько оглянулся через плечо, все ли чисто, и прикарманил мои золотые кольца. Мне было не жалко колец. Мне и теперь их не жалко. В последние несколько месяцев я все больше и больше склоняюсь к мысли, что мужья надевают нам кольца на пальцы исключительно потому, что закон запрещает вставлять их нам в носы. Впрочем, это опять же к делу не относится. Уже далеко за полдень, а я еще даже не приступала к рассказу про Раймона Эндрю Жобера. Итак, все по порядку.
Джесси откинулась на спинку кресла и закурила очередную сигарету, не обращая внимания на то, что кончик языка уже щиплет от табака, что у нее болит голова и что ей давно уже нужно сходить в туалет. Причем очень нужно. В доме царила мертвая тишина. Тишина, которая могла означать только одно. Строгая маленькая ирландка Меган Лэндис ушла в магазин за покупками или в химчистку. Джесси удивилась, что Мэгги ушла, даже не попытавшись оторвать ее от компьютера. Должно быть, Мэгги решила, что это будет пустой тратой времени и сил. Пусть она лучше выплеснет из себя, что она там выплескивает, и успокоится. Наверное, так она рассудила. Тем более, что она не нанималась в мамочке. Она здесь работает и получает за это деньги. Почему-то при этой последней мысли у Джесси кольнуло сердце. Наверху скрипнула половица. Джесси застыла, даже не донеся сигарету до рта.
«Он вернулся!» — испуганно вскрикнула жёнушка. «Джесси, он вернулся!»
Нет, он не вернулся. Джесси взглянула на узкое бледное лицо, которое таращилось на нее с фотографии, вырезанной из газеты.
«Я точно знаю, где ты сейчас, сукин сын. Правда?»
Да, она знала. Но какая-то ее часть все равно продолжала настаивать, что это он там, наверху. Нет, не он, а оно. Космический ковбой, призрак любви. Он вернулся за ней, чтобы с ней обручиться уже навсегда. Просто он дожидался, пока она не останется дома одна, и если сейчас она снимет трубку телефона, который стоит в уголке стола, она не услышит гудков, как не услышала их в ту ночь в летнем домике на берегу озера.
«Твой друг Брэндон пусть себе улыбается сколько хочет, но мы с тобой знаем правду. Да, Джесси?»
Она резко протянула вперед здоровую руку, сняла телефонную трубку, поднесла ее к уху и... услышала ободряющий гудок. Положила трубку на место. Бледная, невеселая улыбка тронула уголки ее губ.
«Да, я точно знаю, где ты сейчас, мудак. Что бы там ни говорила жёнушка и все остальные милые дамы у меня в голове, мы с малышом знаем, что ты сейчас в окружной тюрьме, в одиночной камере в дальнем старом крыле. Мне это Брэндон сказал. Тебя посадили туда специально, чтобы другие заключенные не добрались до тебя и не прикончили раньше, чем состоится суд. Да, тебя будут судить, и можно с уверенностью предположить, какой приговор тебе вынесут, тварь. Может быть, мы еще от тебя не свободны, но мы обязательно освободимся. Можешь не сомневаться».
Джесси снова уставилась на экран, и хотя сонливость, вызванная таблеткой, давно прошла, она себя чувствовала предельно усталой и уже не верила в то, что сможет закончить начатое.
«А я ведь еще даже не приступала к рассказу про Раймона Эндрю Жобера. Итак, все по порядку», — написала она. «Но сможет ли она продолжить? Она так устала». И это неудивительно. Она почти целый день просидела, гоняя курсор по экрану. Как говорится, тянула кота за хвост. А если тянуть очень долго и очень упорно, то, может, чего-нибудь ты и вытянешь.
Может быть, лучше всего сейчас пойти в спальню и лечь поспать. Лучше поздно, чем никогда, и все такое прочее. Что ей мешает сохранить файл, выключить компьютер и продолжить письмо завтра утром? Ее оборвал голос малыша. Теперь малыш проявлялась лишь изредка, но когда это случалось, Джесси всегда к ней прислушивалась.
«Если ты сейчас бросишь письмо, Джесси, то не трудись его сохранять. Просто сотри, и все. Мы с тобой обе знаем, что если ты не напишешь про Жобера сейчас, ты уже никогда про него не напишешь. Тебе просто не хватит духу. И не в том смысле, что тебе не захочется заново переживать то, о чем ты пытаешься написать. Иногда написать о чем-то — это даже труднее, чем пережить что-то на самом деле. На это действительно надо решиться. Выпустить темную тварь у себя из головы и оформить ее в слова».
«Да», — согласилась Джесси.
«На это действительно надо решиться».
Она глубоко затянулась и раздавила сигарету в пепельнице, не докурив ее и до половины. Еще раз просмотрела газетные вырезки, потом взглянула в окно на заснеженную набережную. Снегопад давно прекратился, на небе ярко сияло солнце, хотя светить ему оставалось недолго. В феврале в штате Мэн темнеет рано.
«Что скажешь, малыш?»
— спросила Джесси у пустой комнаты. Она говорила тем самым высокомерно-надменным голосом Элизабет Тейлор, который так обожала в детстве и который так сильно бесил ее мать.
«Продолжим, голубушка?»
Ответа не было, но Джесси он и не был нужен. Она подалась вперед и опять застучала по клавишам. И не останавливалась очень долго, даже за тем, чтобы зажечь сигарету.